Дарья Донцова. «Фиговый листочек от кутюр». Москва, издательство «Эксмо», 2003 год. Июнь в этом году выдался отвратительный. На небесах кто-то решил, что немного дождичка на земле не помешает, и открыл кран с водой. 1, 2, 3 и 4 числа ливень стоял просто тропический. Ни одного просвета в тучах. Тот, кто открутил кран, очевидно, лег спать или просто забыл о том, что водопровод работает. 5 июня вечером Кирюшка простонал. «Если завтра продолжится потоп, я просто сойду с ума». «Тебе это не грозит», — хмыкнула Лизавета. От тоски Кирюша перестал ловить мышей и подставился. «Почему?» «Потому», — мигом заявила обрадованная его ошибкой Лизавета. «Нельзя лишиться того, чего никогда не было. Я имею в виду твой ум». Обозленный Кирюша швырнул в девочку горбушкой батона и не попал. Лиза не осталась в долгу и шлепнула его посудным полотенцем. Через секунду они уже вовсю дрались на террасе. В разные стороны разлетались газеты, продукты, вещи. Истосковавшиеся без долгих прогулок собаки, истошно лая, носились вокруг воинов. Я поспешила ретироваться с поля битвы на второй этаж и затаилась у себя в спальне, укрывшись одеялом. Кирюша и Лиза просто извелись от постоянного пребывания в доме. Они-то надеялись гонять на велосипедах, лазить по деревьям, купаться в пруду и строить шалаши. А пришлось лежать на диване, тупо пялись в телевизор, который, как назло, не показывал ничего хорошего. Если разобраться, на даче, даже благоустроенной, в дождливую погоду тоска. Наверное, поэтому Лиза и Кирюшка без конца ругаются, спорят, а когда аргументы заканчиваются, переходят к прямым боевым действиям. Призвать их к порядку невозможно. Разобраться, кто виноват, тоже. Стоит только в сердцах воскликнуть: «Лиза, отстань от Кирилла!» Как девочка, плавно въехавшая в подростковый возраст, кричит: «Ага, он первый начал! Вечно ты его защищаешь!» С надутыми губами она так хлопает дверью о косяк, что наши собаки подскакивают на диванах и начинают гневно лаять. Справедливости ради следует отметить, что Кирюша, если мой укор обращен в его адрес, поступает точно так же. Не знаю, каким образом другие женщины, у которых в семьях имеются подростки, сохраняют психическое здоровье. Мне же частенько хочется схватить Кирюшку с Лизаветой за шиворот и столкнуть лбами. От этого поступка меня удерживает только хорошее воспитание. Моя мама, оперная певица, говорила: «Интеллигентный человек обязан всегда держать себя в руках». Впрочем, у нее был только один ребенок. Девочка, то бишь я, болезненная, тихая, просидевшая все детство и юность за арфой. Именно на этой самой даче, где сейчас дерутся Кирюша и Лиза, я молча коротала часы у стола, вырезая куколок из бумаги. Подруг у меня не было. Велосипед родители не хотели покупать, боясь, что дочь упадет и расшибется. А хлопать дверью о косяк на замечание родителей мне просто не приходило в голову. Один раз я попыталась было заняться воспитанием Кирюшки с Лизаветой и произнесла сакраментальную фразу: «Вот когда я была маленькой, дети вели себя совершенно по-другому». Сладкая парочка перестала драться, повернула ко мне разгоряченные лица и обрушила на голову незадачливого Макаренко гневную отповедь. «В твое время, лампа», — заорал Кирюшка, — «дети ходили строем, в одинаковой одежде, не имели компьютера. И Видика», — подхватила Лизавета, — «ужас! Каменный век! Естественно, старики издевались над детьми, как хотели». «Сама говорила, что тебе разрешали смотреть телек только 20 минут в день», — хихикал Кирюша. «И косу велели заплетать до 10 класса. Просто рабовладельческий строй. А на лето задавали читать Горького». «Он совсем не такой уж плохой писатель», — пискнула я. «Отстой!» — хором сообщили Кирюша с Лизаветой и упоенно продолжили драку. Я в глубокой задумчивости ушла в свою комнату. Естественно, талантливого прозаика-самоучку нельзя сравнить с Диккенсом. Но, с другой стороны, это ведь не комиксы о жизни покемонов, которые обожает Лизавета. а литература призывающая. Так и не додумавшись, куда зовет школьников Горький, я приняла решение. Хотят драться? На здоровье мешать не стану. И теперь, лишь только в доме начинают летать столы и стулья, я преспокойненько удаляюсь к себе, отвечая на любые негодующие вопли. Сами разбирайтесь. Под оглушительные крики, доносящиеся с террасы, я стала мирно засыпать. Веки потяжелели, наши мопсихи, Муля и Ада, залезли ко мне под одеяло и навалились на спину теплыми, совершенно шелковыми боками. Я хотела спихнуть обнаглевших собачек, но не было сил. Морфий окончательно затянул меня в свое болото. Внезапно раздался оглушительный треск. Я подскочила на кровати. Ей-богу, это уж слишком. Они что, решили разломать дом? Я встала, надела тапки, халат, и тут вновь донесся жуткий грохот. «Блин!» — завопил Кирюша. «Спасай животных, Лиска! Беги за лампой, землетрясение!» Схватив Мулю и Аду, я ринулась по лестнице вниз. Ступеньки ходили под ногами ходуном. Сейсмологическая активность в Подмосковье. В поселке, который расположен совсем рядом со столицей. Да быть такого не может. Но раздумывать было не досуг. Половицы тряслись, как под током, стены шатались. Сунув по дороге под мышку кошку, Пингву, я вылетела в сад. Там уже, поливаемые дождем, стояли Кирюша и Елизавета. «Что случилось?» — проорала я, пытаясь смахнуть с лица воду. «Не знаем!» — крикнули в ответ дети. И в ту же минуту, издав оглушительный скрежет, наша дача сначала завалилась на один бок, потом рухнула, превратившись в кучу обломков и битого стекла. Мы остались под дождем, в тапках и домашней одежде. «Ох, и нифига себе!» — закричала Лизавета. «Что это было?» «Не знаю», — ошарашенно ответила я. «Нас подорвали чеченские террористы», — высказал предположение Кирюша. «Да не мели ты чушь!» — отмахнулась Лизавета. Испугавшись, что они сейчас начнут драться на остатках того, что еще 10 минут назад было, пусть не новым, но очень уютным домом, я быстро сказала: «Ну-ка, давайте сообразим, с чем мы остались». Через секунду стало ясно, все животные с нами. Я выволокла мопсих, Мулю и Аду, прихватив по дороге кошку Пингву. Кирюшка вытащил стаффордширскую терьериху Рэйчел и кота Клауса. Лизавета спасла киску Семирамиду и двор терьера Рамика. «Так», — облегченно сказала я, — «вроде потерь нет». «Жаба Гертруда!» — взвыл Кирюшка. «Бедняжка! Она погибла в мучениях!» Слезы потекли по его курносому личику. «Ну, успокойся!» — забубнила, шмыгая носом, Лизавета. «Жабы, они знаешь, какие живучие? Вылезет!» «Она не сумеет жить в природе!» — рыдал мальчик. «Я ей даже мух ловлю! Сама не умеет!» Лиза помолчала и тоже заревела. В этот момент в кармане моего халата началось шевеление. Я сунула туда руку и выудила совершенно живую, здоровую и довольную жизнью Гертруду. «Лампа!» — заскакал по жидкой грязи Кирюшка. «Дай я тебя поцелую, ты спасла Гертруду!» «Нет, какая ты умная! Умнее всех!» Я скромно улыбнулась. «Может, я и впрямь умнее всех? Только, ей-богу, не понимаю, каким образом жаба оказалась в кармане. Я ее абсолютно точно туда не клала. Может, она впрыгнула сама?» Поежившись под ледяным, совершенно нелетним дождем, я вздохнула. Животные все спасены, но никто не вспомнил о деньгах, документах или хотя бы о куртках с ботинками. И сейчас мы представляем живописную группу. Кирюша в рваных шортах и футболке, запачканной шоколадом. Лиза в голубом платье стрейч без рукавов. И я в халате. На ногах у детей резиновые шлепки, мои конечности украшали хорошенькие розовенькие тапочки в виде зайчиков. Правда, сейчас они больше походили на две половые тряпки невразумительного цвета. Сердясь на себя за непредусмотрительность, я довольно резко велела: «Пошли к Редькиным». Макар Сергеевич Редькин, генерал в отставке, является председателем правления нашего дачного городка. Бравый вояка, отлично знал моих родителей, к тому же у него огромный дом и взбалмошная семья. Дети, невестки, внуки, родственники всевозможных мастей. По участку Редькиных бегают 3 собаки и 2 кошки. Нашим животным там будут рады. А еще у Макара Сергеевича 13-летний племянник Егор и 15-летняя дочка Нюша. Генерал, самозабвенный бабник, гордится тем, что никогда не изменял женам. Кстати, это правда. Макар Сергеевич просто бросал надоевшую супругу и заводил новую спутницу жизни. Поэтому в его детях и внуках можно запутаться. К тому же возникла странная ситуация. Последняя его дочь Нюша младше первых внуков. Но мне наплевать на моральный облик Макара Сергеевича. Главное, у них полно ребят, значит, Лизе и Кирюшке мигом принесут подобающую одежду. Скорее всего, предложат переодеться и мне. «Давайте», — поторопила я детей, — «вперед и с песней». Мы зашлепали по жидкой глине. Рамик и Рэйчел, обладатели длинных мускулистых ног, неслись по грязи, словно вездеходы. Этим собакам плевать на непогоду. Рэйчел, как все Саффорды, полная пофигистка. А Рамик не испытывает никаких комплексов. Вот мопсихи недовольно ворчали, сидя у детей на руках. Отпустить их на землю было невозможно. Мигом лягут и откажутся идти. Кошки тоже негодовали и время от времени издавали сдавленное фырканье. Особенно возмущалась Пингва. «Йоксель-моксель!» — прогремел Макар Сергеевич, увидав на ступеньках своего дома нашу компанию. «Вы что, из плена вырвались?» Я стянула с ног зайчиков, швырнула их под крыльцо и пробормотала. «Почти». «Что случилось?» «Вы не поверите. Нашу дачу подорвали чеченские террористы», — гордо заявил Кирюшка. «Ё-моё», — сказал генерал, — «врёшь». «Дом рухнул», — вздохнула я, чувствуя дикую усталость. Весь развалился. «Анька!» — заорал Редькин. На террасу высунулась его последняя жена, моя одногодка. «Ой, лампа, привет! Хорошо, что заглянули. Только пирог вынула из духовки. Будете?» «Да», — взвизгнули дети. «К чертовой матери плюшки!» — взвился Макар Сергеевич. «Объявляю осадное положение. Всем приготовиться к эвакуации. Сухой паек и смена белья. Анька, собирай детей. Ленка, Сонька, Ритка, сюда, шалавы!» Выскочили невестки. «Живо, живо!» — распоряжался генерал. «Закрыть окна, обеспечить запас питьевой воды, керосин, свечи, спички». Невестки раззинули рты. Лена ошарашенно спросила: «Папа, ты с крыльца не падал?» «Молчать!» — грохотал генерал. «В обверенном мне поселке факт терроризма налицо». Аня тяжело вздохнула. «Марик, надень дождевик. И сходи лично, посмотри, что случилось. Юра, Сеня, проводите отца, а я пока всех переодену и накормлю». Генерал, который неизменно оказывался под каблуком у каждой жены, тут же притих и вполне мирно сказал: «Твоя правда, кисонька, нужно провести разведку на местности». Стоит ли говорить, что следующие 3 дня в поселке только и судачили о нашей даче? Макар Сергеевич развил бурную деятельность. По участку, где еще недавно высился дом, носились какие-то люди, размахивающие бумагами, а генерал, словно Наполеон, управлял процессом. В среду Макар Сергеевич заявил: «Иди сюда». Я вылезла из гамака и в сопровождении мопсов явилась в генеральскую светелку на первом этаже. «Садись и слушай», — велел старик. «Вот заключение комиссии». Чем дольше он читал, тем больше у меня отвисала челюсть. Алябьево, где разместились наши дачные владения, застраивалось в 60-е годы. Никита Хрущев, тогдашний главный человек страны Советов, любил военных. А мой отец, хоть и был доктором наук, профессором и академиком, имел на плечах генеральские погоны. Работал на военно-промышленный комплекс. Никита Сергеевич был человек широкий, совершенно не жадный. Поэтому, когда военные попросили себе кусок земли под дачи, генсек велел нарезать им ее столько, сколько они хотят. А в результате участки тут у нас такие, что мы даже не знаем, что находится в лесу за домом. Да еще наш надел оказался последним на линии. За ним опушка, а далее просто чаще, в которой, как уверяет Кирюшка, водятся волки. Долгие годы в поселке жили только свои. Продать или купить дачу в Алябьеве было невозможно. Но затем времена переменились. Сейчас тут появилось много новых красивых особняков. Честно говоря, старые дома смотрятся возле них убого. Один из таких дворцов возник и около нашей дачки на опушке возле леса. Дом стоит очень близко от нас, впритык к забору. Мы еще недоумевали, отчего хозяева не поставили его чуть подальше. С новыми соседями мы познакомиться не успели. Прошлой осенью, когда мы уезжали в город, на опушке росла высокая в пояс трава. А когда в этом году, в конце мая, прибыли, чтобы открыть новый дачный сезон, обнаружили высоченный бетонный забор и выглядывающую из-за него крышу, покрытую красивой красной черепицей. Из-за забора, больше похожего на заграждение от бронетехники, не доносится никаких звуков, только видеокамеры иногда поворачиваются с легким шуршанием, когда кто-нибудь подбегает к бетонным блокам совсем близко. А по ночам ярко вспыхивает свет прожекторов. Местное сарафанное радио утверждает, что там живет карлик, без семьи, разъезжающий по дому в инвалидном кресле. Услышав в первый раз эту версию, я оторопела и удивилась, почему карлик? «Такой уродился», — развела руками главная сплетница, вдова генерала Лялина Мария Гавриловна. «А отчего в инвалидной коляске?» — не успокаивалась я. «Так он мафиози», — охотно принялась растолковывать Мария Гавриловна. «Что-то они там не поделили, и ему прострелили ноги». На мой взгляд, она несла дикую чушь. Но Лизе с Кирюшкой эта версия пришлась по вкусу. И вот теперь выясняется, что именно из-за пристанища безногого карлика мы лишились нашей любимой дачки. «Вот», — тыкал мне в нос кипой бумаг Макар Сергеевич, «тут все. Смотри, почва в поселке». И так далее. Минут через 20 до меня дошла суть дела. Не стану мучить вас подробностями, объясню вкратце. Оказывается, милая опушка с густой травой возле леса превращалась в болото. Новые хозяева осушили его, но дом поставили на твердом месте. Поэтому здание оказалось почти вплотную придвинуто к нам. Огромное трехэтажное с бассейном, оно потребовало тяжелого фундамента. Да еще бетонный забор, гараж на 4 машины, домик садовника. К несчастью, именно на границе наших участков обнаружился дефект почвы. Место оказалось не таким твердым, как считали новые жильцы. И в один далеко не прекрасный момент получился перекос земли. Может быть, все бы и ограничилось легким наклоном нашей дачи, но длительные дожди сделали свое черное дело, и бревенчатое сооружение рухнуло. Это они виноваты, Ларионовы. Их предупреждали, что дом надо ставить поодаль. Нет, не послушались. «И что вышло, мать их с музыкой?» — злился Макар Сергеевич. «Вот сейчас он сюда явится». «Кто?» — я продолжала ничего не понимать. «Да ты чем слушаешь, ухом или брюхом?» — взвился генерал. «Хозяин идет. Ларионов Глеб Лукич. Ты ему должна судом пригрозить, поняла, дурында?» В этот момент раздалось шуршание. Я машинально выглянула в окно и увидела, как из большой лаково-черной иномарки легко вылезает стройный парень в джинсах и элегантной светлой рубашке. Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Юноша явно из породы новоришей. Дачу Редькина и дворец господина Ларионова разделяют 300 метров, не больше. Но парнишка предпочел проехать это расстояние в авто. «Боюсь, будет трудно с ним договориться». «Эй!» — ткнул меня в бок Макар Сергеевич. «Не вешай нос! Храброго пуля боится. Смелого штык не берет, язви их мать!» Дверь калитки распахнулась. В светлицу генерала влетел аромат дорогого одеколона, хороших сигарет и качественного коньяка. «Добрый день, Макар Сергеевич!» «И вам того же, Глеб Лукич! Присаживайтесь!» Юноша подошел к столу. Я глянула в его лицо и оторопела. Стройное спортивное тело венчала голова человека, много пожившего и повидавшего. Глебу Лукичу было лет 60, не меньше.